Звуки, которые вы сейчас услышали, это фрагмент саунд-инсталляции. Эта запись была создана в несколько этапов. Это импровизация музыкантов на основе взаимодействия с природным местом, с озером Окунёк на севере Беларуси. Запись акустических инструментов – флейты, гобоя, кларнета, фагота – происходила в природной атмосфере, на озере, окруженном лесом. Источники звука были распределены по периметру озера, на берегу, а сама запись велась с лодки, из центра озера. Так что можно услышать, как звук распространяется по воде. Все вместе – пример эко-арта, искусства, связанного с природой. Об эко-арте, о его принципах, о художниках, которые его создают, и поговорим в этом выпуске. И с авторами этой композиции тоже поговорим. А фоном будут звуки с того самого озера Окунёк. Ну что, начинаем?
Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
Всем привет! Это подкаст «Еще теплее», и сегодня мы разговариваем с Софией Садовской. Она искусствовед, куратор и соосновательница проекта «Ева Проджект». Соня, привет!
Привет, Маш!
И сегодня мы разговариваем про эко-арт, про искусство, которое связано с экологическими проблемами, с природой, с климатом, которое сейчас часто попадает в том числе в какие-то новостные заголовки. Но, наверное, первое, о чем я хотела поговорить, это само определение, потому что можно встретить очень много разных терминов и в русском, и в английском. Это и эко-арт, может быть, и ленд-арт, может быть, климатическое искусство, может быть, арт-активизм, может быть, science-art, искусство, связанное с наукой. Можем ли мы поговорить про вот эти определения и что мы, собственно, понимаем под термином эко-арт?
Слушай, да, на самом деле это, я бы сказала, такая еще неопределенная зона, потому что это не какой-то конкретный стиль. Импрессионизм обладает определенным набором признаков, да. Вот мы видим картину, ага, смотрим, это либо импрессионисты, либо кто-то им подражает, да. Когда мы говорим об эко-арте, сам термин еще такой очень новый. И в нем действительно очень много, я бы сказала, такого неопределенного, да, потому что, например, в английском я бы сказала, что скорее чаще используется environmental art. В русском у нас такая некоторая путаница, в принципе, со словом эколог. Я думаю, ты даже лучше меня это знаешь, когда к экологическим активистам применяют слово эколог. Но эколог – это ученый, а экологический активист – это человек, который борется за какие-то вещи, связанные с окружающей средой. То есть это активист. И когда мы говорим об искусстве, связанном с этими темами, действительно, оно сразу начинает ветвиться. Есть environmental art, в моем понимании, опять же, поскольку это еще, я не знаю, внесено ли это уже в какие-нибудь энциклопедии, я пока не встречала, но в моем понимании environmental art – это как раз такое активистское искусство, связанное с проблемами экологии в мире. И оно может принимать любые формы. Это могут быть и перформансы, и инсталляции, и какие-то акции, и могут быть выставки целиком в этом направлении созданные. Потом есть ленд-арт. Его можно связывать с эко-артом, с экологией вообще, в принципе, да, с экологическим активизмом, но нельзя сказать, что оно доносит зрителю или ставит своей целью донести зрителю какой-то вопрос, связанный с проблемой. Да. Ленд-арт работает, как мы понимаем из названия, с пространством, с землей. Ленд-арт-художники, они приходят в какое-то пространство, они выходят из галерей. Вообще само это движение началось там в 60-е и 70-е в Америке, в такой кризис White Cube, галереи как White Cube, когда художники поняли, что их практически как в консервную банку постоянно запирают в маленькую белую галерею, и все их искусство обусловлено вот этими размерами, стенами, этим белым цветом, присутствующим в этой галерее. И это на самом деле очень сильно ограничивает, и это очень сильно изолирует. И тогда художники сказали, что вообще это искусство должно существовать в пространстве. И появился стрит-арт, да, то есть не просто граффити, а именно искусство, которое выходит на улицу. И появляется ленд-арт, когда искусство не просто в город выходит, оно выходит за границы города, оно выходит в пространство холмов, лесов, оно изменяет вот эти большие объемы, да, и здесь мы вспоминаем там тех же Жан-Клод и Криста, которые, я не могу сказать, что они связаны с экологией художники, но они занимались и первооткрыватели, и те художники, которые, в общем-то, основали это направление ленд-арт. Они упаковывали там огромные здания или деревья, или вешали шторку такую гигантскую между двумя горами.
Христа и Жанна Клод – семейная пара, художник и художница, которые стали известны тем, что упаковывали в тканевое полотно различные природные и архитектурные объекты от здания Рейхстага до морского побережья. Для них важны идеи недолговечности, свободы и невозможности обладать.
И это все меняло восприятие пространства и меняло саму фигуру художника, да, который переставал оказываться вот в этом, с одной стороны, white cube как пространстве, с другой стороны, в изоляции социальной, да, то есть он больше не является таким заложником этого художественного круга, где одни и те же зрители, одни и те же, там, не знаю, арт-менеджеры, одни и те же кураторы ходят на выставки друг к другу, есть те люди, которые покупают искусство, перекупают. В этот момент художник говорит, все, как бы, в принципе, ты не можешь владеть этой шторкой между горами, ты можешь только сделать документацию. И зрителем станет любой, кто окажется в этом пространстве. Ты не будешь продавать билеты, да, чтобы посмотреть на какую-нибудь огромную инсталляцию. То есть вот так работает ленд-арт. Environmental art – это вот то, что такое более современное, я бы сказала, направление, которое может быть и в галерее, и на улице, и там, не знаю, на каком-нибудь заводе, и где угодно. Самое главное его особенность – это вот как раз связь с активизмом, с постановкой проблемы, да. Вот у нас есть проблема, и мы через искусство ее как-то осмысляем.
Я бы заметила еще, что интересно, что ленд-арт-художники хотели уйти из этого белого куба галереи, но потом некоторые из этих художников туда буквально возвращались с землей и делали инсталляции в галереях, буквально принося землю, почву, и, ну, таким образом еще более размывая, наверное, это пространство, что может быть в галерее, а что нет, и приглашая людей буквально руками потрогать вот эту почву, находясь в галерее, в помещении.
Да, и опять же у нас снова возникнет вопрос, а что здесь предмет искусства? А можно ли это купить? Да, нет, это уже, знаешь, там сколько, 3-5 тонн земли, наваленные на пол галереи, и ты ходишь, и вот это является искусством, да, вот скорее то состояние, та мысль, которая тебе приходит, когда вообще изменяется ландшафт белого куба. Это действительно, ты классно заметила, что сначала они ушли туда, а потом разрушили, собственно, концепцию белого куба, и на самом деле до сих пор пытаются разрушать, и она тоже трансформируется, работает по-новому.
Мне кажется, здесь у нас как бы две задачи у искусства. С одной стороны, если это активистское искусство, оно привлекает наше внимание к какой-то проблеме, но есть еще и такое искусство, которое просто задействует наши чувства, и не обязательно оно заставляет нас непосредственно о какой-то проблеме думать, но оно с нами говорит эстетически, и мне кажется, вот для ленд-арта это тоже очень важно.
Да, на уровне чувств оно возвращает нам связь с природой или возвращает нам чувствительность к тому, что мы, допустим, часть экосистемы, возвращает нам вот этот какой-то свежий взгляд. Да, я согласна, что вот тут ленд-арт хорошо работает, да, потому что мы начинаем смотреть по-новому на совершенно привычные и обычные вещи. А когда мы смотрим по-новому, вдруг обнаруживается, что в этом много красоты, что в этом много какой-то эстетики, да, и иногда вот у меня после встречи с таким искусством вообще, в принципе, возникает ощущение, ну, вот такая чувствительность к, собственно, природной красоте и природным паттернам, что встает вопрос, а вообще зачем искусство, если ты можешь это видеть в обычной жизни своими глазами, условно, там, поднять лист на улице, и увидеть, как там прожилочки вот так вот расширяются, да, или как переходит цвет, когда осень. Это что-то индивидуальное для каждого в каждый конкретный момент. И да, у искусства, конечно же, есть вот эта функция вернуть нам чувства, да, вернуть нам способность чувствовать и вчувствовать в мир.
есть ли какие-то примеры всемирного искусства эко-арта, которые ты считаешь наиболее удачными или которые тебя впечатлили сильнее всего?
Хороший вопрос. Про Олафура Элиаса, думаю.
Олафур Элиасон — современный датско-исландский художник, который делает инсталляции из света, звука и даже атмосферных явлений, вроде тумана и льда, внутри и снаружи музеев. Он стремится объединить науку, искусство и природные явления, чтобы создать у зрителей необычный сенсорный опыт.
На одной из климатических больших конференций его пригласили как художника сделать какую-то инсталляцию. И он привез куски льда от ледников. То есть он поехал в те места, где ледники тают, и это очень видимо. И это действительно, особенно людям, которые туда либо регулярно ездят, либо рядом живут, видно, как он очень быстро уходит, да, как этот язык ледника уменьшается. И он взял куски, большие-большие куски льда и поставил, перевез их, кажется, в Лондон, и поставил на улице. И назвал это часы. И прямо на улице этот лед таял, и люди видели, как наше воздействие на планету буквально забирает у нас время. То есть вот этот лед, он тает на твоих глазах. И это очень тоже физическое ощущение. Ты можешь прикоснуться, он под твоей рукой будет таять. Ты понимаешь, видишь, как это происходит. Да? Это не просто слова, это не просто лозунги. Это, наверное, как раз тоже интересная тема, почему вообще это направление возникло. Или там в том числе и в Беларуси, почему появились художники, которые с ним работают. Потому что часто мы видим лозунги, но мы не можем к ним присоединиться эмоционально. Мы не понимаем, что это значит для меня лично, когда где-то там тает какой-то ледник. Ну вот он сделал такую инсталляцию, которая помогала людям понять и увидеть наглядно, что время идет. И оно идет очень быстро, и может быть быстрее, чем нам кажется. Инсталляция классная, да, она очень круто работает вот на уровне как раз эмоциональном, какой-то метафоры. Но у меня вопрос, сколько ресурсов заняло вообще взять эти куски льда, каким-то образом их как бы транспортировать в каком-то холодном помещении, да. Сколько, там, не знаю, бензина или чего-то еще ушло на то, чтобы это сделать. Вот когда мы говорим об environmental art и об искусстве, которое как бы учитывает этот фактор, то, что ты что-то делаешь, и это тоже влияет на окружающую среду. Я не знаю, каким образом Олафур Элиасон и его команда взвешивали вот это вот, ну, у тебя на чаще часов. Тебе нужно, с одной стороны, сделать инсталляцию, показать людям, и это классная инсталляция и красивая идея, а с другой стороны, тебе нужно потратить еще какой-то кусок ресурсов, и может быть довольно больших. И в конце у тебя ничего не остается, только лужи воды на площади.
Мне кажется, это, наверное, один из главных вопросов эко-арта, как соотнести затраты, которые мы производим, пока создаем какое-то произведение искусства, и тот эффект, который мы получаем, потому что понятно, что мы не можем никак измерить этот эффект, мы не можем измерить, изменяется ли как-то поведение людей, которые смотрели это произведение искусства. Должно ли вообще искусство в принципе менять поведение людей, и можем ли мы это ставить, говорить, что это цель искусства?
Я думаю, что это не может быть критерием, и я не думаю, что искусство может так воздействовать на людей. Я думаю, что так воздействовать на людей может политика. Так воздействовать на людей могут какие-то большие, серьезные политические изменения. Полный отказ от пластика или там какой-то одноразовой упаковки. Это автоматически, и мне кажется, важно не перекладывать здесь ответственность на фигуру художника. Художник не имеет большой политической власти. Он может дать людям почувствовать что-то, он может сделать так, чтобы они стали более чувствительны, более внимательны, может быть, более осознанны. Но это не его задача и не может быть его задача. Его задача средствами искусства рассказывать. Если он выбирает тему экологии, то да, тогда средствами искусства рассказывать о том, что происходит в мире.
Должен ли художник задумываться о том, какое влияние на окружающую природу и на ресурсы оказывает сам процесс создания его работ, процесс транспортировки, показа в музеях, возможно, утилизации, если ну, это какая-то работа, которая выставляется только какое-то время, а потом она как там, с землей, например, или с какими-то биологическими материалами, потом она распадается. Должно ли это быть прописано в каких-то инструкциях? Должен ли художник поднимать эти вопросы?
Мне тут кажется, это такой вопрос, как к любому другому человеку. Любой человек должен об этом задумываться, может об этом задумываться. И хорошо, если мы все об этом вместе задумались, и у нас случились какие-то изменения, потому что у нас есть какой-то общий консенсус, мы говорим о том, что это важно, и тогда это становится важно на политическом уровне тоже, опять же, я к этому возвращаюсь. Есть художник, а есть институция. И институция, как такая структура, вот мне кажется, что институциям пора задуматься об этом. Это важно. На институциональном уровне выставлять самим себе или как-то договариваться, какой-то форма общественного договора, как мы работаем с отходами от выставок, как мы делаем наши выставки более экологичными, как мы уменьшаем расходы на создание новых выставок, да, потому что там те же стены, если мы посмотрим все эти суперхитовые выставки везде, то это же огромные ресурсы, вложенные, там, не знаю, в создание практически новой архитектуры внутри, например, больших пространств, а потом она для следующей выставки она полностью рушится и создается что-то новое. То есть это колоссальное количество мусора. И здесь скорее вопрос не в том, сколько там, не знаю, условно акриловой краски потратил художник. Гораздо больше выход мусора будет от того, где висит эта работа, в конце концов. И мне кажется, что у институций здесь гораздо больше и возможность, и большая и ответственность, потому что они все-таки институции, да, то есть это некая структура. С одной стороны, ответственность, с другой стороны, возможность повлиять на то, чтобы что-то изменилось здесь. И поэтому, ну, насколько я понимаю, что есть такой тренд в музейном деле вносить это на повестку в музеях, об этом говорить, там, не знаю, договариваться, какие-то новые критерии выставлять к самим себе, как нам с этим работать, а не просто ставить 3 контейнера для разделения мусора и опять как бы говорить, что мы экологичные, потому что мы предложили нашим посетителям разделять мусор. Нет, ребята. Ну, посетители классно, если вы позаботились о посетителях, но в первую очередь позаботьтесь о себе и о том, куда уезжает мусор или, может быть, не уезжает мусор после огромных ваших экспозиций.
Это тоже, наверное, часть климатической политики, может быть, конкретной галереи, как, например, у них есть там инструкция и политика, скажем, соблюдения равенства всех при приеме на работу. Точно так же у них должна быть климатическая политика, как мы воздействуем с этим. Мне кажется, это хорошая параллель с тем, как, может быть, один человек экологически дружественным и осознанным, но все равно мы должны продолжать влиять на корпорации, требовать от них каких-то более радикальных и системных действий. И, может быть, мы, как посетители галерей и музеев, тоже можем спросить у них, как у них организован этот процесс, и таким образом показать им, что есть запрос на это.
Да, я согласна, что особенно когда ты живешь в каком-то там городе долгое время или ты являешься постоянным посетителем какого-то места, то и ты имеешь право на то, чтобы задать такой вопрос. Но я думаю, что сам этот вопрос уже возникает и внутри институции, потому что, ну, все больше людей спрашивают и себя, и, ну, то есть, условно, вот у тебя есть место работы, и ты понимаешь, как твоя работа влияет и на окружающую среду. Может, не понимаешь, но ты видишь, что она влияет на окружающую среду тоже.
Давай поговорим про белорусские примеры. Я знаю, что ты занимаешься большим проектом, который связан с экоартом. Расскажи, пожалуйста, про него.
Я бы не сказала, что он большой, просто он действительно долгий. Что случается редко с такими проектами, и, наверное, для меня это особая ценность. Да, с 2012 года, вот в 2012 году мы в первый раз в галерее У сделали такую встречу экологов и современного искусства на агрокультурном фестивале. И мы так и разделили специально эти слова «агро» и «культурный» через черточку «фестиваль». Пригласили фермеров, пригласили художников. сделали инсталляцию из фермерских продуктов, сделали какой-то фермерский маркет, сделали дискуссии, то есть попробовали создать вот эту возможность первой встречи. И потом каждый год мы делали уже пленэры и выставки на разные темы. Иногда темы были очень конкретные, иногда они, наоборот, рождались в процессе пленэра и уже только к выставке как-то формулировались конкретно. Получается, у нас была пара пленэров, посвящены теме воды, да, потому что вода даже пресная в Беларуси, где нет вообще проблем, но она стремительно загрязняется, особенно микропластиком. И тема воды была у нас на нескольких пленэрах. И это как раз пример активизма, да, когда мы с помощью искусства пытаемся по-другому, еще другим языком сказать о проблеме. А потом были пленэры, которые вот рождались... Уже внутри самого процесса рождалась тема. Например, у нас был такой пленэр «Пограничное состояние», и мы изучали в нем, как есть пограничный эффект в экологии, в экосистемах, как есть пограничный эффект в нашей психике тоже. Мы, особенно художники, может быть, часто подвержены какому-то... Или у них есть необходимость испытывать вот этот эффект. Одновременно, ну вот, на самом деле, эта история с пограничным эффектом, мне кажется, собственно, описывает и всю, и весь Eva Project, да, это же такая граница, да, вот есть искусство, есть экология, а что будет, если их встретить? Вот наши коллеги из Швеции, там есть организация «Культиватор», они даже устроили такую символическую свадьбу искусства и экологии. И мне очень нравится этот образ, потому что это две очень разные сферы, и довольно долгое время они вообще никак не пересекались. А в Беларуси они, в общем-то, не пересекались до там, конца 90-х, начала 2000-х. Eva Project, он как раз сильно простимулировал эту сферу. Мы приглашаем художников на пленэры, погружаем их в какие-то экологические проблемы, потому что художники иногда это люди, которые интересовались какими-то проблемами, но чаще всего это люди, которые не в курсе, они не являются экологическими активистами, они большую часть своей жизни создавали какое-то искусство. И мы им рассказываем о том, что есть какие-то разные экологические проблемы, есть проблемы, связанные там, с водой, с атомной электроэнергией и так далее. И дальше уже идет такой художественный процесс, что про это можно сказать.
Какие твои любимые работы, ну, может быть, самые интересные, больше всего тебя впечатлившие из тех, что были созданы на пленэрах?
У нас была такая прекрасная работа, которая, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует наше видение мира и видение, нашу связь, с одной стороны, с технологиями, а с другой стороны, какой-то вот этот отрыв от природы. На одном из пленэров мои коллеги-кураторы как-то спустились к озеру и увидели, что отражение было абсолютно гладкая вода, и в воде отражался лес. И вот это вот отражение леса, оно показалось им очень похожим на линию в эквалайзере. Когда ты слушаешь музыку, там идет линия, которая вот как бы показывает, как там, не знаю, меняются. Вот эта аудиодорожка, которая идет вверх-вниз, вверх-вниз. И вот эта линия была очень похожа. И здесь удивительно, что мы не смотрим на аудиодорожку и говорим, что она похожа на отражение леса в озере, а смотрим на отражение леса в озере и видим в этом аудиодорожку. Инсталляция была такая, была отснята серия фотографий вот с этим отражением, и попросили нескольких музыкантов попробовать исполнить вот эту аудиодорожку, какой бы она могла бы быть, если бы ее исполнял музыкант. И вот в этом году мы тоже записали такую очень интересную саунд-инсталляцию, которая родилась из размышления вообще о вот этой антропоцентричности, в принципе, нашего взгляда на мир и на искусство тоже. Музыкант, группа музыкантов, духовой квинтет, записали импровизацию на озере, когда слушателями и соучастниками этой импровизации стало само озеро и там птицы, которые были на озере. Это было очень красиво. По периметру небольшого лесного озера стояли музыканты. Они создавали свою импровизацию, которая в том числе опиралась на их состояние, вот, которое они получают, соприкасаясь с лесом. И периодически в эту звуковую историю включались птицы или какие-то появлялись звуки леса, ветра. Из центра озера велась запись. Это очень красиво. Это было в моменте красиво. Было классно, что действительно лес оказался слушателем.
Я решила спросить у саунд-художников, которые создали эту работу, Антона Онищенко и Сергея Цвики, как им пришла в голову такая идея и как им вообще работалось в процессе на пленэре. Сейчас предлагаю вам послушать, что они рассказали, а потом мы вернемся к разговору с Соней.
С вами в эфире я, Антон Онищенко,
и Сергей Цвики.
Можно сказать, что представляем музыкально-звуковое комьюнити «Шатковалка». Занимаемся, собственно, звуком в большей степени. В
разных его проявлениях.
И музыка в том числе, и различного плана саундскейпы, звуковые записи.
В нашей, скажем, совместной деятельности очень много разных проектов и просто вот скооперировались и решили сделать новый проект в рамках этого пленэра именно с, скажем, участием музыкантов и еще одного музыканта в виде, ну, живой природы, да, и конкретного места, озера Окунёк, чтобы, скажем, совместить стандартное прослушивание музыки, да, и саундскейп как таковой, как, ну, непосредственно еще один участник. Было много интересного, вот, и по творческой, художественной, и по моей более инженерной части, как, собственно, совместить вот это вот стандартное прослушивание, запись, да, музыки, но именно на озере, где нет там электроэнергии, где сложные, скажем, условия записи, и чтобы люди, там, находящиеся в 300 метрах друг от друга, да, там могли одновременно играть и слышать друг друга. Это была очень интересная задача.
Идея была, как Сергей сказал, в том, чтобы, да, природа как отдельный источник звука, как отдельный инструмент, как отдельный участник. Отдельный, ну, в плане и отдельный, и совместно участник музыкальной составляющей. Запись производилась там как и в студии отдельно, и на озере отдельно, где музыканты стояли по периметру. Мы звук записывали из центра озера и из разных частей, скажем, озера, где звук от музыкантов, mm-hmm. да, по воде.
Да, ну, то есть задача была, да, то есть чтобы была и, скажем, чистая запись самих музыкантов, да, то есть получается точки, ну, записи и музыкантов, и максимально полноценно все-таки снять вот этот вот импульс, маску со самого озера, как оно реагирует на то, что происходит. Но ты сидишь, обрабатываешь этот материал, и он складывается, он прям до мурашек начинает пробирать, вот даже вот в процессе именно начальной даже обработки его. Когда ты это пространство раскладываешь, оно вокруг тебя. Когда ты был на этом озере, да, и потом в студии ты просто добиваешься каких-то очень похожих ощущений, да, там на озере, но они все равно, они немножко другие, да, и вот ты сидишь в комнате, а тебя этот звук там
поглощает.
Да, природы, птичек, скрипа деревьев, да, легкой воды, ну, но он вокруг тебя в студии, это, конечно, интересно.
И здесь получилась максимальная импровизация во всех планах.
Это очень сильный и очень необычный опыт.
Я думаю, такие опыты наиболее ценные получаются, да.
А теперь возвращаемся к беседе с Соней. Мне очень нравится пример с концертом для озера, в котором само озеро тоже становится исполнителем в чем-то. И нравится очень непредсказуемость этого процесса, потому что это импровизация и это живая природа.
Вообще вот эта история о том, когда художник задумывается о своей позиции в мире, да, вообще в целом во Вселенной, можно сказать, да, отказывается или пробует. Я не уверена, что возможно отказаться от антропоцентричного взгляда, потому что это только тот взгляд, который нам доступен. Да, мы люди, мы можем смотреть на мир только как люди, мы не можем смотреть на мир как муравьи или как, не знаю, мох или плесень. Хотя хотелось бы и было бы интересно, да, почувствовать себя каким-то другим организмом. Нам это недоступно. Но понять, что вокруг нас много другой жизни, и мы не являемся действительно хозяевами этой другой жизни, почувствовать себя, в принципе, частью вот этого прекрасного мира, мне кажется, это то, что дает потом человеку, художнику, кому угодно, возможность делать другие выборы, в том числе в процессе своей жизни, да, более экологичные, более бережные.
И соотнести еще, наверное, масштаб мне напомнило про понятие глубокого времени. Есть человеческое время, есть монументальное время, геологическое время, время геологических эпох, космическое время, с которым мы свою историю даже не можем соотнести, потому что это просто супермаленькое зернышко по отношению к вот этим монументальным процессам. И такие работы, наверное, показывают масштаб наш, для нас там 100 лет кажется огромным промежутком времени, но для дерева это может быть не так уж и много, а если мы возьмем какую-то горную породу, то это вообще ничто. И, наверное, тоже помогает по-другому посмотреть.
Да, и почувствовать, что наше время и то, сколько мы здесь живем, и сколько мы оставляем этой планете, да, что мы делаем, чтобы дальше было еще время у нас и у других организмов тоже быть здесь. Я, в принципе, на самом деле, вот я так сейчас смотрю на то, что происходит в том числе с природой, и мы в этом году много размышляли на пленэре о том, как природа преодолевает кризисы. Мы взяли эту тему, потому что мы сами ощущаем, что мы находимся в таком уязвимом глобальном кризисе, что иногда непонятно вообще, есть ли из этого выход. Но у природы всегда есть выход. Даже если, условно, уничтожаются какие-то виды или происходит какая-то глобальная катастрофа, пожар, не знаю, наводнение, из пепла, из плесени, из пустоты все равно что-то рождается. Остаются там всегда какие-то семена, какие-то организмы, которые способны к возрождению чего-то другого, может быть, не того же самого. И это тоже хорошо понимать для себя, как для человека и как части человечества на этой земле.
Друзья, спасибо, что послушали подкаст «Еще теплее». Подписывайтесь на него на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Оставляйте свои вопросы в комментариях в социальных сетях и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Спасибо и до встречи!